Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 14 февраля, среда. У микрофона Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Дело Пичугина. Защита бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа добивается оправдания. Обвинение требует пожизненного лишения свободы. Когда россияне будут ездить в Европу без виз? Государственная дума рассматривает соглашение с Евросоюзом. Как россияне отмечают День всех влюбленных, День Святого Валентина. Обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Итак, Верховный суд России намерен рассмотреть жалобы на обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела внутренней экономической безопасности в компании ЮКОС Алексея Пичугина. Причем жалобы в Верховный суд поданы как со стороны защиты, так и со стороны обвинения. В августе прошлого года Московский городской суд приговорил Пичугина к 24 годам лишения свободы за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора московской фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, а также за организацию покупки в 1998 и 1999 годах на главу компании «Ист Петролиум» Евгения Рыбина. Адвокаты Пичугина заявляют о полной невиновности подзащитного и несостоятельности обвинений, которые основаны на сомнительных, с точки зрения защиты, свидетельских показаниях и требуют его освобождения. В Генеральной прокуратуре иного мнения. Здесь считают, что 24 года колонии – слишком мягкий приговор. По словам гособвинителя, бывшего начальника службы безопасности ЮКОСа следует приговорить к пожизненному заключению. Адвокат Алексея Пичугина Георгий Каганер убежден, прокуратура пытается надавить на его подзащитного и вытянуть из него признание, дискредитирующие бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вот что Георгий Каганер рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой.
Первоначально никто показаний не давал с 98 года. А в 2005 году появились показания Решетника и Цигельника. Они ссылаются на то, что им известно о участии Пичугина, или будем так говорить, о заказе, который поступил от Пичугина, якобы со слов Горина и Горитовского. Однако, к сожалению, этих лиц нету, они признаны умершими, и поэтому проверить, правдивы ли дают показания Цигельник и Решетников, нет никаких оснований. В законе сказано, что надо установить источник, откуда стало известно, и проверить. Поэтому и Решетников, и Цигельник могут говорить все, что им угодно. Очень много нестыковок в их показаниях. То есть в одной части показания, которые, по мнению гособвинения, уличают в совершении преступления Пичугина, их принимают на ура. Ну, хотя бы вот такой пример. Решетников и Цигельник утверждают о том, что они гранату зарыли где-то в строящемся там здании, предварительно вынув запал с этой гранаты, чтобы она не взорвалась. К материалам уголовного дела приобщена граната, якобы принадлежащая и Решетнику, и Цигельнику, которая вместе с запалом была обнаружена. Очень много моментов, которые дают основания сомневаться в том, что они дают правдивые показания в отношении Пичугина. Корнеева вообще версия не проверена о том, что якобы Пичугин заказал. Да, кстати, и сам Рыбин в 98 году не выдвигал такой версии. Когда ему был задан вопрос, кого вы подозреваете, он называл совершенно других лиц. А когда дело попало в Генеральную прокуратуру, здесь был кренный поворот на 180 градусов, и стали говорить, да, в этом заинтересован был ЮКОС и Минотеп.
Ваш коллега Дмитрий Курепин сказал, что обвинение не интересует установление всех фактических обстоятельств совершения преступления, оно заинтересовано лишь в создании образа компании ЮКОС как преступной организации.
Я согласен с этим мнением, потому что если бы следствие не принимало мер и от Овсянникова, и от Шапира, чтобы они дали показания и назвали фамилии, которые у всех на слуху, то, наверное, мы бы не могли это утверждать. А там, кроме Пичугина, просят еще назвать фамилии руководства. Поэтому как можно это расценивать?
Георгий Самуилович, а вы рассчитываете на беспристрастность судей Верховного суда, которые будут рассматривать?
Ну, надежда умирает последней. Конечно, рассчитываю. Прогнозы по данным делам ставить — это гиблый вариант.
Прокуратура
ставит вопрос, что ему слишком мягкая мера наказания. Вы заметите, что ни в отношении одного человека, ни в отношении исполнителей совершенных преступлений и других никто не ставит вопрос о том, что мягкое наказание. А вот в отношении Пичугина это наказание
считают мягким. Кстати, обращаю ваше внимание, и по первому приговору Пичугину просили наказание пожизненное. Сам по себе Пичугин никому не нужен.
А кто, вы думаете, нужен? Ходорковский, Лебедев или Невзлин?
Ну, о ком много пишут. Руководство, я не буду называть фамилии, вы знаете. Руководство НК «ЮКОС».
Это был адвокат Андрея Пичугина, бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа, Георгий Каганер. Еще раз напомню, что Верховный суд сегодня рассматривает сразу две жалобы по делу Пичугина. Защита требует отменить приговор, а Генеральная прокуратура заменить Пичугину 24 года лишения свободы пожизненным заключением. Государственная дума сегодня рассмотрит соглашение с Европейским Союзом об облегчении визового режима и реадмиссии, возвращении нелегальных мигрантов. Заседание в Нижней палате парламента начнется меньше, чем через час. Если это соглашение будет ратифицировано, кому будет легче ездить в Европу и когда россияне и европейцы смогут ездить в гости друг к другу без виз? Мой собеседник Тимофей Бардачев, заместитель главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Тимофей, можно сначала несколько слов о самом соглашении, насколько россиянам будет легче ездить в Европу, если оно будет ратифицировано?
Данное соглашение, которое поступило на ратификацию в Государственную Думу, в принципе, имеет очень ограниченные пределы своей практической применимости. Оно является в первую очередь скорее неким символическим актом, говорящим о том, что Россия и Европейский Союз все-таки двигаются в сторону более открытых границ. С точки зрения путешествий рядовых российских граждан, соглашение, по сути, ничего не меняет, поскольку круг тех персон, которым будут предоставлены упрощенные шенгенские визы и, так скажем, будет предоставлен особый порядок получения этих долгосрочных виз, вот круг этих персон очень ограничен дипломатами, учеными, спортсменами, официальными представителями. Поэтому для рядового российского гражданина, желающего поехать в туристическую поездку, либо самостоятельно поехать в деловую поездку, это соглашение, по сути, ничего не меняет. Да, собственно, и Европейский Союз не имеет пока юридических полномочий выступать по таким важным вопросам от имени стран-членов и подменять их национальные полномочия в регулировании поступления иностранцев на свою территорию полномочиями самого Европейского Союза.
Тимофей, а вообще речь шла о том, чтобы облегчить визовый режим для всех категорий граждан?
Есть существенная принципиальная разница между облегчением визового режима и введением безвизового режима. Облегчать визовый режим можно до бесконечности, снижая по 1 евро цену на визу, увеличивая сроки, но одновременно вводя новые бюрократические процедуры. То есть это процесс такой бесконечный. Отмена визового режима передвижения – это вещь революционная и не предполагает никаких разрешительных документов для въезда на территорию партнера. Здесь о движении к безвизовому режиму в практическом плане речь, безусловно, пока не идет. Хотя определенный политический прогресс в этом направлении наблюдается, но в первую очередь в пользу Европейского Союза.
Что вы здесь имеете в виду? Какой политический прогресс?
То, что Европейский Союз получает от России соглашение о реадмиссии. Это существенный шаг навстречу, это существенная, если хотите, уступка с российской стороны, поскольку Россия понесет соответствующие материальные обязательства. Смысл его, как я сказал, политические стороны как бы делают первый шаг в этом движении к будущему, возможно, даже безвизовому пространству, несмотря на то, что до последнего времени никаких движений в эту сторону они вообще не совершали.
То есть сейчас даже приблизительно нельзя предположить, когда визы будут отменены?
Абсолютно невозможно.
Мы беседовали с Тимофеем Бардачевым, заместителем главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», о соглашении между Россией и ЕС о реадмиссии и упрощении визового режима. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президентом Туркмении стал Гурбангулы Бердымухамедов. По данным Центра избиркома, на президентских выборах, прошедших в воскресенье, бывший вице-премьер страны получил около 90% голосов. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии готовы возобновить осмотр ядерных объектов в Северной Корее и проконтролировать закрытие ядерного реактора в Йонбене. Новый парламент Сербии, избранный в январе, планирует сегодня принять резолюцию в отношении плана ООН о статусе Косово. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Американский час» с Александром Геннисом. Темы часа: Хиллари Клинтон, «Женский вопрос», «Дом свиданий» Романа Гулаги, Мартина Эмиса, «Песня недели» и «Музыкальная полка» Соломона Волкова. В эфире «Свобода» в 9. У нас на очереди обзор центральных российских газет. Со мной в студии наш обозреватель Антон Жилнов. Антон, доброе утро.
Доброе
что
утро, Михаил.
Утром в газетах.
Начну, пожалуй, с того, что очередной скандал назревает вокруг олимпийской заявки Сочи. Об этом пишет сегодня на первой полосе «Коммерсант». За неделю до приезда в Сочи оценочной комиссии Международного олимпийского комитета член общественной палаты и директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин направил письмо президенту России Владимиру Путину. Как пишет «Коммерсант», в письме Честин предупреждает, что работа в рамках федеральной целевой программы подготовки Сочи к Олимпийским играм ведется с нарушением законодательства, в частности, без экологической экспертизы и в коммерческих интересах конкретных застройщиков. Вину за разбазаривание земель и разрушение заповедников Честин возлагает на Минэкономразвитие и требует от Путина, чтобы он лично вмешался. Напомню, «Коммерсант» пишет об этом сегодня на первой полосе.
И, насколько я знаю, газета «Ведомости» сегодня написала о новом витке скандала вокруг журнала «Forbes». И здесь вновь упоминается имя супруги мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Можете рассказать подробности?
Конечно. Как стало известно «Ведомостям», об этом газета пишет на первой полосе, владелица «Интека» и супруга мэра Москвы Елена Батурина не простила обиды журналу Forbes. Я напомню нашим слушателям, что в декабре, вопреки просьбам компании «Интеки», редакция журнала все же опубликовала скандальный материал о бизнесе Батуриной. В статье утверждалось, что Батурина подготовила схемы, согласно которым она будет контролировать рынок столичной недвижимости и после ухода с поста мэра Москвы Юрия Лужкова. Так вот, теперь Батурина и «Интека» подают иск на журнал лично к главному редактору Максиму Кошулинскому и к самой редакции издания. Батурина и «Интека» требуют с них обоих по 106 тысяч рублей. Об этом, напомню, пишет газета «Ведомости».
Антон, а кроме Олимпиады и компании «Интека», что еще на первых полосах сегодняшних утренних газет?
Тоже тема суда на первых полосах газет. «Время новостей» сегодня открывает материал о том, что Верховный суд вчера подтвердил вынесенное в середине января решение своей нижестоящей инстанции о наличии признаков состава преступления в действиях сенатора Андрея Вавилова. Теперь это решение вступило в силу, и привлечение сенатора к уголовной ответственности, как пишет газета, вопрос всего нескольких дней. Генпрокуратура считает, что бывший замминистра финансов и владелец «Северной нефти», а ныне сенатор от Пензенской области, замешан в мошенничестве десятилетней давности при финансировании производства самолетов МиГ по контракту с Индией. Это главная тема сегодняшней газеты «Время новостей».
Спасибо, Антон. Утренние газеты читал мой коллега Антон Жилнов. Ну, а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. Что нового в мире спорта?
Николь Хосп принесла первую золотую медаль сборной Австрии, выиграв на чемпионате мира в Швеции соревнования в гигантском слаламе. Подмосковные «Химки» прекратили борьбу во втором по значимости европейском баскетбольном турнире Кубки УЛЕП. В ответном матче 1/8 финала они на своей площадке уступили сербской «Црвене Звезде». А другой российский клуб «Уникс» тоже дома держал победу над еще одной сербской командой «Гемофармом» и вышел в четвертьфинал. На футбольных полях Европы сегодня состоятся первые матчи 1/16 финала Кубка УЕФА.
Наталья, вот хотелось бы вас спросить, чемпионат мира в Швеции пока не оправдывает тех прогнозов, которые давались перед его стартом. Австрийские горнолыжники не имеют подавляющего преимущества перед соперниками, и первую медаль высшего достоинства они смогли получить только накануне, вчера. С чем связано не совсем удачное выступление признанных лидеров сезона?
Ну да, после того, как на многих этапах Кубка мира пьедестал полностью занимали представительницы Австрии, выступление женской части сборной этой страны в Швеции кажется не совсем удачным, но главной причиной стало, конечно, прекрасное выступление шведки Анни Персон, которая выиграла 3 золотые медали. Ну, тема интересна, чемпионаты мира, что зачастую лидеры сезона не могут там победить, а золотые медали выигрывают те спортсмены, которые до этого находились в тени. Например, та же Персон на этапах Кубка мира лишь дважды попадала в призеры, оба раза в скоростном спуске, где была третьей. Да и вчера, кроме победительницы Николь Хосп, в общем зачете Кубка мира, идущий на четвертом месте. Остальные призовые места заняли спортсменки, которые до этого особых успехов в этом году не добивались. Серебряный призер шведка Мария Пиетиляя Холмнер в общем зачете Кубка занимает 22-ю строчку, а занявшая вчера третье место итальянка Денис Карбон и вовсе 45-е. Ну, австрийских горнолыжников еще есть пока шансы на медали, включая и золотые. Так, Марлис Шильд наверняка поборется за победу в специальном слаломе, где ей не было равных в этом сезоне. 5 раз она выиграла на этапах Кубка мира. Ну, также может удачно выступить и лидер сезона в общем зачете Рената Гёчель. Ну, а мужчин Бенджамин Райх может прибавить к своей серебряной медали, завоеванной в Швеции в супергиганте, награды из-за выступления в оставшихся 2 слаломных дисциплинах. Ну, хотя, повторюсь, чемпионат мира всегда непредсказуем, и вполне возможно, что места на пьедестале почета вновь займут те спортсмены, от которых мы этого, ну, никак не ожидаем.
Наталья, давайте от горных лыж к футболу. Сегодня большой футбольный день, и в плей-офф Кубка УЕФА играют 2 российские команды. Кто из них сегодня играет?
Сегодня играет ЦСКА, причем он выступит в роли хозяина поля, но матч пройдет не в Москве, а в Владикавказе, так как там сейчас хорошая погода, достаточно тепло и поле в хорошем состоянии. Соперником армейской команды будет Макаби из Хайфа. Примечательно, что ранее ЦСКА в Еврокубках еще никогда не встречался с израильскими клубами. Ну и еще один матч, на который сегодня, пожалуй, стоит обратить внимание российским болельщикам, это игра Ливорно с испанским Эспаньолом. Первый матч итальянский клуб проведет на своем поле, и уже известно, что зрителей на этом матче не будет. И с победителем этой пары может встретиться в 1/8 финала ЦСКА. Но, правда, отмечу, что для этого он должен сначала выиграть по сумме 2 матчей. А ответный состоится 22 февраля у Маккаби.
Спасибо. Спасибо, Наталья. О спорте мы беседовали с моей коллегой Натальей Федотовой. Вы слушаете «Свободу в 9». Незнакомец из Елисейского дворца. Так называется книга парижского журналиста Пьера Пиана, в которой собраны записи его бесед с президентом Франции Жаком Шираком. В книге, которая стала в Париже бестселлером, Ширак дает характеристики политикам, с которыми его сводила судьба на протяжении 40 лет карьеры политического лидера. А также рассказывает о многих, в том числе пикантных, подробностях своей личной жизни. Об этой книге мой коллега Андрей Шары беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Что же это за книга? Это политическое завещание Ширака или это скорее рассказ о его личной жизни?
Разумеется, книга беседы Жака Ширака с Пьером Пианом – это и то, и другое. Это и рассказы о личной жизни, включая всякие, скажем, даже пикантные истории, и, разумеется, политическое завещание, ибо сегодня уже ясно и известно, что Ширак, которому недавно исполнилось 75 лет, на 3-й президентский срок баллотироваться не будет. Так что это дает книге характер завещания. Название, которое вы упомянули, «Незнакомец из Елисейского дворца», несколько претенциозное. Называя книгу именно так, Пьер Пиан дает понять, что он расскажет нам вещи, о которых мы раньше не знали, а, возможно, даже не догадывались. И какая-то доля истины в этом утверждении, разумеется, есть. Ширак поведал Пьеру Пиану, что в конце 60-х, начале 70-х годов он установил контакты с Африканским национальным конгрессом, боровшимся против политики апартеида в Южной Африке, и при посредничестве тогдашнего короля Марокко Хасана II участвовал в финансировании движения Нельсона Манделы, находившегося в те годы в тюрьме. Вспоминая о том, как он служил в середине 50-х годов во французской армии в Алжире в чине лейтенанта, Жак Ширак не скрывает, что в те годы он считал Алжир неотторжимой частью Франции, и только генерал де Голль сумел убедить его вместе с миллионами других французов, что время французского Алжира миновало.
Скажите, пожалуйста, Семен, эта книга может оказать какое-то влияние на ход предвыборной президентской борьбы во Франции? В частности, известно, что Ширак рассказывает там о своем отношении к Николя Саркози. Это кандидат правящей галлийской партии на пост президента республики. Отношения его с Шираком, хотя они из одной партии, насколько известно, складывались крайне нервно. С одной стороны, Саркози – это наследник Ширака, с другой стороны, кажется, он был женихом его дочери, не так ли? И свадьба эта не состоялась.
Не может быть сомнения в том, что книга Пьера Пиана «Беседа его с Шираком» вышла именно сейчас совсем не случайно и не просто так. Разумеется, это аргумент в политической кампании, и не скрывая своего напряженного отношения к наиболее перспективному кандидату в будущие президенты Николя Саркози, Жак Ширак все-таки называет его на редкость интеллигентным, умным, энергичным и ловким политиком и желает ему удачи в борьбе за пост президента. Так что эта книга – аргумент в предвыборной кампании.
Кто говорит Ширак о своей личной жизни, о его отношении с супругой Бернадетт и его отношения с другими женщинами?
Для того, чтобы считать эти откровения Ширака интересными, не надо быть там любителем сплетен. Во время одной из встреч в Елисейском дворце Пьер Пиан без обиняков спросил Ширака о его амурных похождениях. Я цитирую прямо по книге Пиана. «В бытность вашу премьер-министром в середине 70-х годов вы поддерживали связь с одной журналисткой, о чем я узнал из книги под названием «Сексус политикус». Ширак спрашивает Пьера Пиана. Вы имеете в виду период между 1974 и 1976 годами? Пиан отвечает. Именно так. Журналистка, о которой я говорю, работала в газете «Фигаро» и сопровождала вас во время поездки в Румынию. Выдержав паузу, Ширак отвечает. Да, возможно. Но это не такая уж важная история. Однако, впрочем, сказанного вами я не оспариваю. Пьеру Пиану этого мало. Он напоминает Шираку, что в периоды его связи с неназванной по имени журналисткой из газеты «Фигаро» циркулировали слухи о намерении Ширака бросить жену, Бернадетт. И вот тут-то Ширак энергично протестует. Ничего подобного не было, никаких намерений уйти от жены к любовнице у него тогда не было.
Насколько характерны такого рода откровенные признания о личной жизни среди французских политиков? Это кого-то удивляет во Франции? Сложно себе представить, чтобы в России действующий политик такого ранга говорил какие-то подобные вещи.
Вы знаете, во Франции книги такого рода довольно явление как бы общеизвестное, и более того, в конце президентской карьеры от президента ожидают чего-то подобного. Предыдущим собеседником Пьера Пиана в Елисейском дворце был предшественник Ширака в том же дворце Франсуа Миттеран, где тоже были откровения, если угодно, такого же подобного рода.
Андрей Шары и Семен Мирский о книге «Незнакомец из Елисейского дворца» Пьера Пиана. В эфире «Свобода в 9», далее в нашей программе. Забастовка как крайняя мера добиться от работодателя своих прав. Насколько это эффективно? Кто и из-за чего сегодня бастуют в России? 14 февраля – день Святого Валентина, день всех влюбленных, как отмечают его россияне. Новости Москвы и Петербурга, афиша и многое другое. А в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов программа «Час прессы». Как случилось, что в брежневские времена «Комсомольская правда» казалась смелее, чем в путинские? Почему сегодняшняя газета не стесняется выражать любовь к главе государства? Дискуссия с участием журналистов газеты нескольких поколений. Ведет программу Елена Рыковцева. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Давайте послушаем новости. Краткая сводка.
«Радио Свобода». Новости.
В подмосковном Реутове на территории воинской части жестоко избит солдат Андрей Барышкин, призванный из Вологодской области. Солдату пришлось удалить селезенку. Суд Воронежской области отстранил на 4 года от воспитательной работы директора местной школы-интерната за жестокое обращение с детьми. Президентом Туркмении стал Гурбангулы Бердымухамедов. По данным Центра избиркома, на президентских выборах, прошедших в воскресенье, бывший вице-премьер страны получил около 90% голосов. На пост главы государства после смерти Сапурмурата Ниязова, управлявшего страной более 20 лет, претендовали 6 кандидатов. Лидеры туркменской оппозиции, живущие в изгнании, не были допущены к участию в выборах. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии готовы возобновить осмотр ядерных объектов в Северной Корее и проконтролировать закрытие ядерного реактора в Йонбене. Об этом заявил глава МАГАТЭ Мухаммад Эль-Барадей. Новый парламент Сербии, избранный в январе, планирует сегодня принять резолюцию в отношении плана ООН по статусу Косово. В Вене в конце февраля состоятся переговоры сербской делегации с косовскими албанцами и посредниками ООН. Власти Ирака намерены закрыть на 3 дня границы с Ираном и Сирией и продлить комендантский час для транспорта в Багдаде. За последние 2 суток в иракской столице жертвами терактов стали более 140 человек. Второй человек в руководстве Аль-Каиды Айман Аз-Зауахири заявил, что американцы ничего не добьются в Ираке. В опубликованном в интернете обращении Аз-Зауахири также осудил палестинское движение «Фатх», заявив, что оно должно бороться за создание исламского государства на всех палестинских территориях. Верховный главнокомандующий силами НАТО американский генерал Банс Кредок предупредил, что, не соглашаясь направлять дополнительные силы в Афганистан, союзники ставят под угрозу жизнь своих военнослужащих.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. Сегодня 14 февраля. Накануне, 13 февраля, Ленинградский областной суд признал решение рабочих Всеволожского завода Ford Motor Company о проведении забастовки незаконным. Тем не менее, забастовка начинается сегодня. Рассказывает Татьяна Вольская.
Завод Ford Motor Company, выпускающий автомобили Ford Focus, начал работать во Всеволожске в 2002 году. Летом 2005 года профсоюз потребовал повысить заработную плату и провел несколько итальянских забастовок. Рабочим удалось добиться повышения зарплаты на 14%. Сейчас заработная плата на заводе колеблется от 13 до 19 тысяч рублей в месяц, но на руки рабочие получают всего около 11 тысяч. В США и Канаде за ту же работу люди получают 4400 долларов в месяц. Производительность Форда во Всеволожске в 5 раз выше, чем на АвтоВАЗе, и ее собираются повысить еще. Главное требование профсоюза на сей раз – это коллективный договор. По словам главы правкома Алексея Этманова, переговоры о коллективном договоре длились 3 месяца и провалились. Рабочих не устраивает, что их Форд – единственный в мире, где нет коллективного договора. Основные требования на сегодня – охрана труда и социальные льготы, начиная от ответственности работодателя за улучшение здоровья работника, выделение средств на спортивные мероприятия до компенсации санаторно-курортного лечения. 13 февраля Ленинградский областной суд удовлетворил иск руководства Форда. Решение рабочих завода приступить с 14 февраля к забастовке признано незаконным. Вечером во Всеволожске на собрании рабочих, в котором участвовало около 1200 человек, все предложения администрации завода были отвергнуты. Было принято решение начать забастовку с 0 часов 14 февраля. Представитель марксистской группы рабочей демократии и комитета солидарных действий, которые помогают рабочим Форда бороться за свои права, Руслан Юсифов, объясняет, чем вариант коллективного договора, предложенный администрацией, не устраивает рабочих.
Вариант администрации представляет собой всего лишь переписанный трудовой кодекс. Но, как известно, коллективный договор, он лишь только улучшает то, что прописано в законодательстве. Для этого он и заключается. То есть вот такой договор, он пустышка. Таких договоров никто не заключает.
В профсоюзном варианте коллективного договора прописана система нормирования труда согласно законодательству, изменение графика труда, выплата пособий по вредности вместо сегодняшней практики, когда заболевших рабочих просто выкидывают с производства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тему продолжит опрос на улицах Обнинска. Считаете ли вы, что забастовка в России – эффективное средство борьбы трудящихся за свои права? Спрашивал у прохожих корреспондент Радио Свобода Геннадий Собачкин.
Есть еще большая задолженность по зарплате. Ничем ее невозможно выбить, кроме как крайними мерами. Ну, хотя-то я не сторонник этого. Все должно быть по закону.
Мне кажется, уже нет. Забастовки, они же на нет сошли, по-моему. У нас же не бастуют уже. Видимо, результаты не те, которые ждут.
Думаю, что нет. У нас общество разобщенное сейчас, нет единства мнений.
Ну, наверное, можно немножко повоевать. Некоторым людям надоело так жить, и многие вещи не очень-то приятны.
На государственных предприятиях мало получают у нас, только они могут бастовать. А кто на хозяина работает, тот никогда не будет.
На мой взгляд, нет. Вот я лично уже не уважаю себя даже. За то, что я многим недовольна, но ничего не делаю, чтобы что-то исправить. А с другой стороны, вот утешаю себя только тем, что вот, ну не могу я ничего сделать. Не могу. Мне обойдется дороже это. Особенно, когда смотришь сейчас все, что показывают по телевидению, все это отрицательно сказывается. И понимаешь, что бороться бесполезно. Вот как будто специально тебе это делают, вот специально показывают.
Нет, не влияют нас рабочие на руководство.
Нет, конечно, потому что люди неорганизованные. Они не имеют собственного мнения. Им сказали все, если бы они думали, что они делали. это было бы по-другому. Вот мне, например, сказали бы, что сейчас забастовка будет, я бы не пошла, не потому что я не за свои права, а потому что существует безграмотность. Лидера хорошего надо, правильного, грамотного.
Да, по-моему, нет, на нее не обращают внимания. Сколько смотришь, вот телевидение, там, ребята-шахтеры касками стучат, там, чем-то еще, и все до лампочки.
Я думаю, что нет, потому что все трудящиеся очень разрознены. Интересы разные у всех.
Ну, эффективный способ, маленькая зарплата, вот и все.
Эффективный, конечно, потому что жизнь плохая стала для людей. За рубежом вот выходят все, и у нас надо выходить все на улицу и сшивать всех вот этих вот политиков наших.
На данное время неэффективны, потому что в стране средний заработок вырос. Уже люди старые, которые привыкли к забастовкам, уже ушли в мир иной. А молодежь выбирает пыпись. Сейчас нет лидера, чтобы вывел народ на улицу. Всегда лидер должен быть. Зюганов, Липоп, Легапон, но лидер. Сейчас нет такого лидера.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, является ли забастовка в России эффективным средством борьбы трудящихся за свои права. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». У нас на очереди научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что ученые измеряют длину Великой Китайской стены. Недосыпание останавливает возобновление клеток мозга. И о том, какова новая версия разгадки Тунгусского метеорита.
Таинственная болезнь убивает десятки тысяч колоний медоносных пчел по всей территории Соединенных Штатов Америки, угрожая производству меда зерновым культурам, нуждающимся в опылении. Сообщения о необычной гибели колоний пчел поступили из 22 штатов. Некоторые коммерческие пасеки, пораженные заболеванием, сообщают о потере более чем 50% пчел. Анализ вскрытия насекомых обнаружил тревожно высокое число незнакомых грибков, бактерий и других организмов. Ученым пока не удается установить причину болезни. Красноярские исследователи предложили свою версию разгадки феномена Тунгусского метеорита. По их мнению, в 1908 году в тайгу Ивенкии упал не каменный метеорит, как предполагалось ранее, а ледяная комета, состоящая из углерода и воды. Первое подтверждение данной гипотезы было найдено в дневниках Леонида Кулика, первоисследователя места падения магнитной аномалии. Обнаружив вещество в виде льда, прикрытого торфом, Кулик не придал значения находке, поскольку искал железнокаменный метеорит. Однако 20 лет спустя после падения на месте взрыва метеорита был также найден спрессованный лед с вмороженными в него горючими газами, что и доказывает, как сейчас предполагают ученые, новую версию. Ледяные куски кометы плавились и взрывались от удара об землю. Ученые решили начать обследование Великой Китайской стены. Они собираются измерить ее точную длину и нанести ее изображение на карту. Споры о длине стены ведутся давно, ведь одно из ее названий – «стена в 10 тысяч ли», то есть в 5760 километров. Однако, по данным, приведенным в документах времен династии Мин, длина Великой Стены составляет около 6300 километров. После образования Китайской Народной Республики проводились новые замеры длины стены. Тогда ее протяженность оказалась более чем на 1000 километров больше исторической цифры. Но точно известно, что Великая Китайская Стена является самым крупным оборонительным сооружением Древнего Китая. Нейрофизиологи из университета Принстона показали, что недосыпание может останавливать образование новых клеток в мозге. Лишая сна крыс в течение 72 часов, исследователи обнаружили у животных увеличение гормона стресса, кортикостерона, и значительное уменьшение образования нейронов в гиппокампе. Когда крыс вернули к нормальному режиму неделю спустя, уровень воспроизводства нейронов оставался сниженным еще в течение 2 недель. Недостаток образования новых клеток побуждает мозг увеличивать напряжение для поддержания баланса.
Ночную панораму подготовила Ольга Орлова. «Свободу в 9» продолжит модная тема. В Лондоне проходит неделя высокой моды. Британская столица, наряду с Парижем и Миланом, признанный центр современного высокого искусства кройки и шитья. О новейших тенденциях в британской моде и ее приоритетах из Лондона Наталья Голицына.
Британская мода мало похожа на то, что демонстрируется на подиумах других мировых столиц. Как пишет известный эксперт в области моды Николь Джексон, если в Америке есть деньги, в Италии крупные имена, а во Франции о-кутюр, то Лондон – это трамплин для молодых модельеров. Действительно, английскую моду трудно назвать высокой. Она намного демократичнее, чем французская и итальянская, и в большей мере связана с уличной эстетикой. Трудно назвать страну, где бы в такой же мере был открыт доступ молодым начинающим дизайнерам на престижные подиумы. У британской моды репутация бунтующей экстравагантности. В театрализованных шоу молодые английские кутюрье демонстрируют две важные черты английского национального характера – иронию и эксцентричность. В этом году в лондонской неделе моды участвуют более 100 модельеров. Наряду с ветеранами Полом Костелло, Кэролайн Чарльз, Полом Смитом, Бетти Джексон, Николь Фарри свои коллекции демонстрируют талантливые молодые дизайнеры, вроде 23-летнего Кристофера Кейна и 28-летнего Марио Шваба, уже заставивших заговорить о себе как о наследниках Джона Гальяно и Александра Маквина. Нынешняя неделя моды проходит на фоне бурных дебатов о недопущении на подиум истощенных моделей. Похоже, что период откровенной эротической тенденции и эклектики в британской моде завершается. На нынешней неделе моды заметна ностальгия по былой элегантности и простоте 60-х годов, по классическому силуэту той эпохи. В этом году лондонскую неделю моды открыл показ весенне-летней коллекции крупнейшего британского модельера Пола Костелло, который предсказывает победное шествие британского твида в новом сезоне и новую цветовую гамму.
Это определенно будет твид, коричневый и черно-белый твид. Что касается цветовой гаммы, то будут преобладать огненно-солнечные тона и терракота, впрочем, наряду с холодными зимними оттенками и бледно-голубым.
Говорил известный британский модельер Пол Костелло. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в 9» в Москве без четверти 10. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президентом Туркмении стал Гурбангулы Бердымухамедов. По данным Центра избиркома, на президентских выборах бывший вице-премьер страны получил около 90% голосов. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии готовы возобновить осмотр ядерных объектов в Северной Корее и проконтролировать закрытие ядерного реактора в Йонбене. Новый парламент Сербии, избранный в январе, планирует сегодня принять резолюцию в отношении плана ООН о статусе Косово. В Вене в конце февраля состоятся переговоры сербской делегации с косовскими албанцами и посредниками ООН. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Главная тема сегодня. Как в Москве отмечают День Святого Валентина, что подарить любимому человеку и как отметить этот праздник. А через несколько минут репортаж на эту тему, прямо сейчас, панораму основных событий двух мегаполисов, Москвы и Петербурга, представит Татьяна Волович.
Петербург. Городское отделение партии «Яблоко» обжалует сегодня решение Центра избиркома об отказе в регистрации на выборах в Законодательное собрание Петербурга в Верховном суде, заявил один из лидеров регионального отделения Михаил Амосов.
Мы исходим из общей нормы о том, что любое решение органов власти в нашей стране может быть обжаловано. Если это не получится и все-таки нас такими способами снимут с дистанции, тогда мы, видимо, будем готовить некую кампанию. Я один из тех, кто считает, что надо именно так действовать. А именно мы призовем наших избирателей прийти на избирательные участки, перечеркнуть бюллетени и вписать туда яблоко.
Москва. По новой высокоскоростной платной трассе из Москвы в Петербург можно будет добраться за 5 часов. Такие данные были приведены в материалах, распространенных на состоявшихся во вторник в Госдуме слушаниях. Новая автомагистраль непосредственно затронет жизненные интересы почти 18% населения страны, пройдя по территории важнейших промышленных районов с населением более 25 миллионов человек. Петербург. Представители общественной благотворительной организации «Ночлежка» направили открытые обращения к президенту, председателю правительства, главе МЧС и губернатору Петербурга с требованием срочно принять меры для создания пунктов обогрева и спасения людей без определенного места жительства, вплоть до привлечения сил МЧС. На этой неделе силами общественной организации планируется открыть специальную палатку около приюта «Ночлежка» на Боровой улице. Одна ночь в теплой палатке с социальным работником, врачом и горячей едой стоит 150 рублей. Сотрудники ночлежки обратились и к горожанам с просьбой по возможности помочь деньгами. Москва. Заболеваемость детей Подмосковья острой вирусной инфекцией перешагнула эпидемический порог. Зарегистрировано уже около 3000 заболевших. Взрослое население, по словам главного санитарного врача области Ольги Гавриленко, также приближается к эпидемическому порогу. Врач советует соблюдать необходимые меры предосторожности и принимать витамины. Петербург. Новое здание военно-морского музея в устье реки Смоленки должно быть построено к концу 2008 года, а в 2009 году музей должен освободить занимаемое с 1939 года историческое здание биржи на стрелке Васильевского острова, где собираются открыть российскую нефтяную биржу. Причем, как отмечают эксперты, переезд военно-морского музея обойдется гораздо дороже, чем переезд российского государственного архива, так как экспонаты требуют столь же бережной перевозки, но в отличие от государственного архива, они не плоские, а разноформатные. Есть модели кораблей, которые не вывозились даже в блокаду. Москва. Сегодня в столице открывается 12-я всероссийская ярмарка меда. Масштабное действие развернется в Манеже. В нем примут участие представители 54 регионов. За качеством товара будет следить передвижная лаборатория. Новости Москвы и Петербурга. 14 февраля. Татьяна Волович.
А теперь, как и обещали, возвращаемся к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». День Святого Валентина считают праздником и намерены дарить подарки любимым около 40% россиян. Таковы данные аналитического центра Юрия Левады. Социологи говорят, что День Святого Валентина по популярности сегодня может сравниться с женским праздником 8 марта. Как отметить День всех влюбленных и что подарить любимой или любимому, расскажет наш московский корреспондент Ольга Вахоничева.
Россия все чаще заимствует западные праздники, потому что своих становится все меньше, считает психолог Леонид Китаев-Смык. Лишенные идеологической окраски, праздники милее сердцу, чем официозные торжества, перекочевавшие из советских времен. Неприятие и скептицизм, свойственные противникам признания в России чужестранных праздников, демонстрируют их нежелание идти в ногу со временем. И религия здесь ни при чем, уверен психолог Леонид Китаев-Смык.
По-настоящему религиозный человек, он не может относиться с скептицизмом к никаким другим религиям. Католицизм или другие большие религии, в основе их лежат очень похожие истины в самых разных религиях. Если к нам что-то приходит из католицизма, ну давайте будем делать, чтобы что-то из православия хорошее переходило в католицизм. Поэтому как можно относиться со скепсисом? Ведь очень много святых российских, просиявших, так сказать, в православии, которые пока еще не празднуются.
Валентинов день в России будут отмечать 40% опрошенных. Подавляющее большинство из них – молодежь в возрасте до 25 лет, говорит социолог Левада-центра Татьяна Полилова.
В этой группе 76% собираются поздравлять своих любимых с праздником Днем всех влюбленных. Следующий вопрос, который мы задавали нашим респондентам, звучал так. Влюблены ли вы сейчас в кого-нибудь? 51% ответил, что да, влюблены, и 42%, что нет. Еще 7% затруднились ответить. Но в этом вопросе есть различия по полу. Среди женщин влюбленных меньше, чем среди мужчин. Можно предположить, что мужчины гораздо чаще оценивают свое душевное состояние как влюбленность, нежели чем женщины, которые склонны в большей степени анализировать и осмысливать свои эмоции, прежде чем признаться, что они действительно влюблены.
Популярность Дня всех влюбленных у молодежи психолог Леонид Китаев-Смык объясняет так.
Потому что молодежь, а это молодежный праздник, она стала самостоятельной за последние там 10-15 лет, и поэтому она стала как-то одинокой. И вот эта сейчас самостоятельная такая, но одинокая молодежь ищет что-то свое совершенно такое, знаете, близкое. И праздник Святого Валентина – это вот праздник таких людей. Праздники те, которые были в советской власти, многие из них отменены, а многие те даже, которые сохранились, на них все еще налет прежнего, налет чего-то старого, коммунистического, даже та же самая 8 марта.
По данным социологов, в последние годы изменилось отношение к проявлению чувства. Россияне стали более терпимее и не так строго относятся к прилюдно целующимся парам, как это было раньше. На вопрос, какие чувства у вас вызывают люди, которые целуются в транспорте, на остановках и в других общественных местах, голоса респондентов распределились так.
Возросло число тех людей, которые перестали как бы то ни было реагировать на проявление эмоций на глазах у окружающих. Такие негативные проявления, как раздражение, возмущение, а может быть даже и стыд, они в некотором смысле сокращаются. То есть люди стали относиться более равнодушно, хотя число тех, которые говорили о том, что люди, которые целуются на улице, вызывают у них радость, в течение времени не изменилось. Москва как такой трендсеттер, как та группа, которая привносит какие-то новшества, поэтому среди москвичей, я думаю, что число тех, кто собирается праздновать День Святого Валентина, будет выше, чем среди жителей других городов.
Традиция делать подарки любимым на День Святого Валентина, как и многие другие заимствования, в России претерпевает некоторые изменения. Валентинки, шоколад, мягкие игрушки и прочую любовную символику преподносят теперь чаще в школах. Влюбленные постарше стараются вручать второй половине более дорогие и значимые сувениры, говорит менеджер по продажам интернет-магазина «Тысяча подарков» Андрей Коршунов.
Сейчас явно совершенно праздник актуальность набирает, поэтому вот женские товары вроде как на 8 марта тысячи заказывать рано, дарят под заказ, там фотографии делают из кристаллов. Для мужчин есть тоже, допустим, сувенирные штофы, и заказывают по профессиям, там нефтяные вышки, там еще что-то. Ну, в зависимости, я так понимаю, явно от работы. Покупают, скажем так, более дорогие вещи. В том же самом ассортименте тех же самых мужских зажигалок Zippo. Начинаются там от 700-800 рублей. Сейчас уже вот явно видно, такие вещи практически не заказывают. Заказывают более там дорогие, там 2-3-4 тысячи. Шкатулочки для драгоценностей, ларечки, что-то более интересное, что-то более дорогое.
Заказывают и такие эксклюзивные подарки, которые удивляют даже видавших виды продавцов.
Человек принес фотографию девушки. Вот эти фотографии делали на заказ из Сваровски. Очень такой оригинальный подарок, но, естественно, он получается, он никогда не повторится, он единственный в своем роде.
Больших торжеств по случаю Дня всех влюбленных в Москве не предвидится. Молодежные общественные организации проведут ряд акций. К примеру, представители некоммерческого фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа» призовут подростков отказаться от случайного секса. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня среда, 14 февраля. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. Студия театрального искусства Сергея Женовача на сцене театрального центра имени Мейерхольда представляет сегодня, пожалуй, свой самый известный спектакль «Мальчики», с которого Женовача и его актеры в 2004 году и заговорили, как о новом зарождающемся театре. В 2006-м «Мальчики», поставленные по 9 главам романа Достоевского «Братья Карамазовы», стали первым студенческим спектаклем, допущенным в основную конкурсную программу премии «Золотая маска». Сегодня на сцене Малого театра отмечает свой 70-летний юбилей Центральный дом актера, рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Право слова, этим вечером стоит оказаться в Малом театре. Здесь будут отмечать 70-летний юбилей Московского дома актера. Это значит быть настоящему празднику. Такого количества артистов воистину народных, то есть любимых всеми, вы рискуете не увидеть больше никогда и нигде. Такое почитание связано с историей дома и с личностями его директоров, а именно Александра Моисеевича Эскина и его дочери Маргариты Александровны. Их стараниями дом актера был и остается настоящим домом, не названием, не только для актеров, но для представителей всех театральных профессий. Дом актера открылся 14 февраля 1937 года. В этот день страна отмечала столетие со дня смерти Пушкина, а потому первый вечер был пушкинским. Кстати, о магии дат. Прежде дом актера располагался в 2 шагах от метро Горьковская и на улице Горького. Потом здание сгорело, и произошло это тоже 14 февраля. Дом переехал на Арбат, в помещение, прежде принадлежавшее Министерству культуры. Тогда же Михаил Жванецкий произнес: «Нельзя сделать в КГБ ресторан, а в Министерстве культуры дом актера». По счастью, Михаил Жванецкий ошибся. Дом актера не спешит раскрыть секреты праздничного вечера. Однако можно предположить, что лучшие силы, а именно Вадим Жук и Эдуард Ливнев, брошены на создание «Капустника», и что будет он очень смешным и немного сентиментальным, и что участие в нем примут все выдающиеся актеры города.
Концерты. Сегодня практически во всех московских клубах концерты и вечеринки, посвященные Дню всех влюбленных. Один из самых необычных — в клубе «Билингва», где выступит проект «Логерхед», представители малой родины российской электронной музыки Ижевска. Музыка группы — это причудливая палитра из фанка и диско, сочетающая в себе упругие ритмы и живую электронику. В Московском доме музыки концерт «Басы 21 века о любви» с участием солистов Андрея Антонова, Владимира Байкова, Михаила Давыдова и других. В концертном зале Чайковского для влюбленных будет играть камерный Вивальди оркестр, который исполнит популярные танго 20-40-х годов прошлого века. Выставки. В старом здании Третьяковки сегодня последний шанс увидеть выставку знаменитого художника Джеймса Уислера, лидера движения эстетизма, родившегося в Америке и жившего в самых разных странах мира. Среди них была и Россия, где Уислер провел 6 детских лет, обучаясь в Академии художеств. Его отец был приглашен Николаем I строить железную дорогу между Петербургом и Москвой. Работы знаменитого художника для московской выставки предоставили 20 музеев и частных собраний Англии и США. Кино. На экраны Москвы вышел режиссерский дебют французского актера Эрика Лартиго, комедия «Как жениться и остаться холостым». Убежденный холостяк, парфюмер Шап, уворачивается от попыток женить себя, которые предпринимает его родня. В качестве последней радикальной меры он нанимает девушку, которая должна изображать его невесту, а в последний момент не прийти к алтарю. В этой роли снялась актриса Шарлотта Генсбур, дочь легендарного французского шансонье Сержа Генсбура и английской актрисы Джейн Биркин.
Это была московская афиша. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Главные темы программы. О чем говорили на конференции по безопасности в Мюнхене после того, как уехал Владимир Путин. Как Белград готовится обсуждать план Мартти Ахтисаари о будущем Косово. Беженцы в своей стране, исход русского населения с Северного Кавказа и неправительственные организации в помощь несовершеннолетним мамам. Обо всем этом сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего доброго и удачного вам дня.
Дело за северокорейской стороной. Я думаю, что мы сделали все предложения.
Вирус птичьего гриппа обнаружен уже в 3 населенных пунктах на юго-востоке Турции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аль-Хуком! Таха Ясин Рамадан приговаривается к смертной казни через повешение за совершение преднамеренного убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250,